Оксана Панкеева. Песня на двоих. Глава первая. Эпиграф. Город трудился и не подозревал, что колобок уже включился в поиск. А если он включался, выключить его не мог уже никто. Эдуард Успенский. Квартира Ольги и прежде напоминала проходной двор, а теперь, когда круг знакомств девушки стал еще шире, к ней чуть ли не каждый вечер кто-нибудь забредал. Развеселые близнецы, тоскующий по родине Гарри или Зинь, которая перебралась в одну из верхних комнат, когда у Ольги появился кавалер, а у нее самой собственный постоянный заработок. Обычно Ольга рада была видеть как старых друзей, так и новых, но иногда их визиты были неуместны до такой степени, что появлялось желание сказать об этом прямо. Как раз в этот вечер она предпочла бы обойтись без гостей. Все, что касалось пошлого любовного треугольника, возникшего с неожиданным появлением Диего, она предпочла бы не обсуждать вообще – или хотя бы не выносить разговоры за пределы этого треугольника. А именно сегодня ситуация сложилась особенно некрасивая. Конечно, Ольга не надеялась, что два мистралийца, влюбленных в одну и ту же девушку, поведут себя благородно и станут друзьями, но все же ожидала от обоих хотя бы минимальной терпимости. Так нет же, Диего и Артура не взлюбили друг друга с первого взгляда. Несколько дней они ограничивались высказываниями друг о друге за глаза, а сегодня, стоило лишь посадить их рядом, взаимная неприязнь обрела материальное выражение. Мало того, что эти мистралийские бойцовые петухи за 5 минут умудрились наговорить друг другу гадостей и подраться, гораздо хуже, что все шишки достались именно тому, за кого она в данный момент беспокоилась больше. Нет, конечно, она не хотела ничего плохого ни одному из достойных кавалеров. Каждый из них был хорош по-своему, каждого она уважала и каждому сочувствовала. Но получилось так, что именно Артура сегодня пострадал со всех сторон. В глаз получил, извиняться заставили, да еще и в профессиональном смысле такое унижение. Наверное, маэстро действительно его активно не любит. Иначе чем объяснить тот факт, что для Артура не нашлось даже самой завалященькой роли, в то время как Диего, непрофессионал с больной головой, сходу получил довольно значительную? Пусть этот орк-шаман – персонаж отрицательный, но роль есть роль, какая бы она ни была. Диего выглядел так, будто у него сейчас крышу сорвет от нежданного счастья. А вот как перенес такой удар Артура, лучше не представлять. Пусть маэстро и прав, утверждая, что парень элементарно не знает, куда девать руки, когда в них нет инструмента. Пусть застенчивый маэстро Тариен, которого взяли на главную роль, лучше умеет и двигаться, и говорить при равных вокальных данных. Кто бы мог подумать, что этот тихий парнишка может так громко петь? Но ведь Артура не полная бездарь. По крайней мере, голос-то у него есть, и поет он не хуже. Ведь свободные роли еще остались». Зачем было так грубо и безжалостно заявлять в глаза, что ему нечего делать в театре? Теперь Ольге было ужасно неудобно перед Артуром. Она чувствовала себя виноватой и пыталась как-нибудь утешить беднягу. Однако для утешения Артура она вовсе не намеревалась в чем-то упрекать Диего, а обиженный возлюбленный так и норовил повесить на соперника всех собак. Разговор получился крайне неприятный, и присутствие при нем гостей только усугубило бы ситуацию. Но, как назло, гости все-таки явились. И никакие попало, а лично его величество с обоими своими кузенами. Угораздило же Ольгу дать когда-то Мафею ориентиры новой квартиры. Нет, она, конечно, всегда была рада видеть короля, но как раз сегодня... Его визит оказался несколько не кстати. Сейчас Его Величество как раз просит обо всем, да как изволит высказать свое видение ситуации. Зная его взгляды на жизнь, можно не сомневаться, что беднягу Артура ждет еще одно унизительное поучение, как будто с него недостаточно хотя бы на сегодня.
«Мы не помешали вашему уединению», — поинтересовался король, словно всерьез предполагал какие-то возражения. «Извини, я думал, что ты одна. Кажется, дон Артура в этот час должен быть на работе». «Заболел?» — сочувственно предположил Элмар, созерцая несчастного прогульщика, полулежащего в кресле с компрессами на лице. «Раз уж так вышло», — продолжил король, — «представь нас. Кажется, только я еще не имел чести лично познакомиться с твоим новым избранником, и это досадное упущение давно следовало исправить».
«Ой, конечно же», — спохватилась Ольга, — «я бы сразу, но я же не знала, захотите ли вы представляться. Артура, познакомься с его величеством». Если бы в этот момент кто-то плеснул хворающему маэстро кипятку за шиворот, скорость, с которой тот сорвался с кресла, все же была бы меньшей. Взаимные расшаркивания и уверение в несказанной радости от знакомства прервал бестактный вопрос простодушного варвара, увидевшего грандиозный синяк, до этого момента скрытый компрессом.
«Ух ты! Где это ты так?»
Артур слегка замялся, а догадливый король чуть усмехнулся и вежливо предположил.
«Дай-ка я попробую угадать. Ты додумалась оставить их с Кантером наедине?»
«Какой там наедине?» — вздохнула Ольга. «При куче народу!»
«На кой тебе понадобилось ссориться с Кантером?»
— так же простодушно вопросил Элмар.
«Ты что, сразу не мог сообразить, чем это кончится?» «Сам же видел, что у тебя никаких шансов, и что он тебя сделает за один удар!»
Артур горько усмехнулся, опускаясь в кресло. «Разумеется, я все это видел и не стал бы заводиться, но и он тоже прекрасно сознает свои преимущества, чем не погнушался воспользоваться. Вот не надо опять делать из него виноватого!» — вмешалась Ольга. «Ты его оскорбил, и это слышали».
«Однако почему-то никто не поинтересовался, что сказал мне он. Или ты тоже думаешь, что я ему нахамил без причины, ни с того, ни с сего? Я всего лишь хотел завести разговор, познакомиться, поговорить по-человечески, а он стал надо мной насмехаться. Что, я должен был молча утереться и терпеть его издевки? Так, слово за слово». «Обмен шпильками постепенно перешел в более грубую форму», — подхватил король. «И, сами того не ведая, вы зацепили какую-то из болевых точек оппонента. Насколько мне известно, их у Кантера 3. Обидеть кого-либо из дорогих ему людей вы никак не могли, так как никого, кроме Ольги, не знаете, а она дорога и вам. Остальные две общеизвестные и являются вопросом чести для любого мистралийца, для вас в том числе, хотя вы и провели много лет вдали от родины. Следовательно, прохаживаясь на сексуальные темы, вы не могли не понимать, какое оскорбление наносите собеседнику и как он на это отреагирует. Ведь поединок с целью доказать свою правоту не входил в ваши планы». «В мои планы вообще не входило с ним ссориться. Он перешел на оскорбление первым. Никогда не понимал эту дурацкую традицию драться за каждое слово. Сколько себя помню, она меня возмущала. Кто сильнее, тот всегда прав. Ему, получается, можно оскорблять, клеветать, говорить в глаза гадости. А едва только я посмел на это ответить, получил по морде. И меня же еще извиняться заставили». «Что ж, в другой раз правильно рассчитывайте силы», — сочувственно посоветовал король. «Если вам столь противно примитивное рукоприкладство, следовало высказываться тоньше или же оборвать ваш обмен шпильками прежде, чем дошло до откровенных оскорблений. Я понимаю, не имея возможности достойно подраться, вы хотели хотя бы в словесном поединке доказать свое превосходство». Но надо чувствовать границы. К тому же, насколько я знаю Кантера, Язык у него острее ножа, и у вас все равно не было шансов переспорить этого скандалиста».
«Пожалуй, даже хорошо, что его величество сегодня зашел», – подумала Ольга, слушая эти в высшей степени разумные рассуждения. «У меня бы не получилось так складно объяснить Артура, в чем он был неправ». Потерпевший безнадежно развел руками. «Да я это все понимаю, и все вы правильно говорите, но не сдержался, вспылил, завелся. Я ведь тоже мистралеец. Как обидно и противно, что правота определяется лишь с точки зрения силы. Возможно, его величество привел бы еще какое-нибудь поучительное рассуждение». Но тут черти дернули за язык Элмара, который до сих пор молча слушал и недовольно морщился.
«Я сильнее Кантора»,
– вдруг громко и довольно резко заявил он.
«Стоит ему один раз не успеть увернуться от моего кулака, и он неделю не встанет, если вообще жив останется. Если же выставить его против меня с мечом в руках, то у него и вовсе не будет ни малейшего шанса. Но если бы вдруг мы поссорились, и я сказал ему что-то обидное, если бы для него встал вопрос драться со мной или молча снести оскорбление, он не стал бы рассуждать о несправедливости жизни и требовать особого подхода к своей персоне. Он бы просто дрался со мной, невзирая на то, что у него нет шансов».
«Так уж и нет», – проворчала Ольга, «но только для того, чтобы хоть что-то возразить. Илмар в своем репертуаре наглядно и доступно. Вот только с тактичностью сегодня не получилось». Король отвлекся от набивания трубки и заметил.
«Не имеет значения. Пример все равно был исключительно теоретическим. Илмар лишь хотел обратить наше внимание на такой нюанс, как сила духа. Это тоже играет свою роль, хотя и не всегда может компенсировать недостаток силы телесной». «Так что, вы хотите сказать, что я должен был драться?»
Илмар холодно пожал плечами.
«Это твое дело, и только твое. Ни ты, ни Кантор, ни я никому ничего не должны в таком вопросе. Только себе».
«Воины всегда трепетно относятся к вопросам чести», —
опять заметил король сквозь зажатую в зубах трубку.
«Жизнь за нее положить готовы. Но я все же предпочитаю разум, здравый смысл и дипломатию. Что скажут маги?»
Мафей нахмурился и изрек. «Я всегда говорил, что не надо откладывать боевую магию до совершеннолетия. Все равно начинать драться приходится раньше. А этого мертвого гада я все равно найду и убью».
«Высказался, называется. Кому что,
а лысому бантик».
«Достойная цель в жизни – лучший стимул к развитию и совершенствованию», —
прокомментировал Шеллар III и с любопытством уставился на расстроенного и подавленного барда.
«Вот у вас, маэстро, есть какая-нибудь великая цель? У любого барда есть такая цель», — помрачнел Артура. «Я в этом не оригинален. То есть успех, признание публики, слава, материальное благосостояние, цветы, аплодисменты.
Примерно так. А другой цели у барда быть не может. Бескорыстное творчество не может быть целью. Оно и так общедоступно. И даже у такого творчества, если покопаться, конечной целью все равно окажется признание. Каждый бард глубоко в сердце своем жаждет, чтобы как можно больше людей разделили те чувства, те движения души, тот трепет вдохновения, который он вложил в песню, картину, стихи. И я тоже хочу, чтобы меня слушали».
«Да», – сочувственно протянул король, – «трудно добиться признания, скитаясь по чужим краям. Тут вам, конечно, не повезло. А у вас не возникало желания вернуться на родину? Там теперь спокойно, репрессий можно не опасаться, а публика может оказаться более благосклонной».
«Но ведь Ольга со мной не поедет», – тоскливо вздохнул Артура.
«Это верно. Такой шаг был бы крайне неразумным с ее стороны. А если бы она была не против, вы бы поехали?»
«Пожалуй, все равно не поехал бы.
На что я могу рассчитывать в Мистралии, когда убийца моего отца стоит у трона и дает советы королю?»
«Это который?»
Его Величество наморщил лоб, словно что-то пытался вспомнить.
«Ах, вы имеете в виду первого советника?»
«Ну, тут, конечно, ваш покойный родитель вам здорово подгадил. Ничего не поделаешь. Никто не спорит, что охотиться за этим господином требовалось по долгу службы. Но зачем же было вешать его беременную жену? Это уже явное излишество. Такие поступки портят репутацию и вызывают негативные отношения даже у людей нейтральных. А политическое противостояние превращается в личную вражду.
Да, сглупил ваш покойный батюшка с этим делом. Здорово сглупил. Некрасиво, непрофессионально и недостойно, я бы сказал».
Почему-то Артур не стал возражать и объяснять, что после свержения Лиги закона и порядка их семью безнаказанно поливают все, кому не лень. Наверное, постеснялся королю перечить. Поэтому Ольга поспешила высказаться сама. «Ваше Величество, да разве это правда?» Король неожиданно шустро развернулся в кресле и одарил сомневающуюся подданную своим фирменным острым взглядом в упор.
«Ольга, а с чего ты вдруг решила, что это неправда? Я похож на придворных дам, собирающих сплетни от нечего делать? Все, что касается подобных вопросов, я в свое время... обязан был знать, как заместитель главы департамента. Если не веришь, могу показать документальные свидетельства. Впрочем, какая тебе разница? Насколько я могу судить, маэстро ничуть не похож на покойного отца. Он абсолютно другой человек, и не следует проводить между ними какие-то параллели. И совершенно напрасно он так расстраивается». «Неужели ты станешь думать о нем хуже, только из-за неподобающих родственников, давно покойных, к тому же?